В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, к нашей передаче, за ваши вопросы. И сегодня первый вопрос к нам в студию прислала наша радиослушательница из города Полевской. Нас спрашивает моего мужа диагноз доброкачественная гиперплазия простаты. Просьба рассказать об этом заболевании. Уважаемые радиослушатели, доброкачественная гиперплазия предстательной железы – это увеличение размеров предстательной железы доброкачественного характера. Это очень важно понимать и принимать. То есть при этом заболевании нет онкологических клеток, и, как показали исследования, нет связи с онкологическим заболеванием. То есть были ранее предположения, что если вот доброкачественную гиперплазию не вылечить, то это перейдет обязательно в рак. Такой связки, таких исследований, говорящие вот о причинно-следственной связи, этого нет. Поэтому совершенно четко надо понимать, что прогноз для жизни у человека имеет положительный характер, но, опять же, в зависимости от стадии заболевания и от степени его выраженности серьезно страдает качество жизни. При некоторых стадиях заболевания требуется оперативное вмешательство. Если оперативное вмешательство вовремя не проводится, то требуются достаточно такие неприятные хирургические и другие процедуры, которые, безусловно, травмируют и сознание, и здоровье мужчины. Поэтому, понимая все-таки то, что это доброкачественное заболевание, ни в коем случае относиться к нему без внимания нельзя. Оно требует внимания и обследования и, соответственно, лечения. Предстательная железа – это орган, который участвует в репродуктивной функции мужчины. Анатомически она располагается в области мочеиспускательного канала, и при увеличении предстательной железы развиваются симптомы, связанные с нарушением мочеиспускания. Вообще в основе развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы лежат два механизма. Первый – это самоувеличение предстательной железы в размерах с возрастом. Почему это происходит? Предстательная железа – это уникальный орган, который растет всю жизнь, вот на протяжении всей жизни человека. И вот после 50 лет это увеличение, оно становится уже значимым для изменения тех или иных вот функций, проявляющихся симптомами у человека, симптомы нарушения мочеиспускания. Есть второй механизм – это повышение тонуса гладкомышечных волокон, которые содержатся в предстательной железе. И если этот тонус очень высокий, это дополнительно приводит к сужению просвета вот мочеиспускательного канала. По статистике, практически у каждого третьего мужчины в возрасте старше 50 лет увеличен размер предстательной железы вследствие доброкачественной гиперплазии. А вот к возрасту 60-80 лет этот процент достигает 50-80%. Основной фактор риска – это возраст. Есть некоторые исследования по зависимости от гормонального статуса, но эти колебания гормональные, они не в рамках каких-то таких патологических отклонений, требующих обследования гормонального фона у человека. Вот. Инфекция мочеполовых путей и предстательной железы к доброкачественной гиперплазии предстательной железы не приводит. И, как показали исследования, нет данных о том, что невылеченная вовремя гиперплазия предстательной железы ведет к раку. Нет научных оснований. В этом плане урологу всегда очень важно именно разделить вот эти три заболевания. Доброкачественная гиперплазия, формирующаяся с возрастом, простатит – это воспалительный процесс ткани предстательной железы, который формируется из-за или специфической инфекции, или условно-патогенной инфекции. И рака предстательной железы – это развитие онкологического состояния в предстательной железе. Вот эти три состояния, они существуют отдельно, и при первичном обращении уролог всегда проводит вот такой дифференциальный диагноз, то есть разделение этих трех состояний. Но доброкачественная гиперплазия предстательной железы – одна из самых частых причин возникновения расстройств мочеиспускания у мужчин. Ну, вы видите ведь рекламу, да, то есть практически вот там мужчина в возрасте, встающий ночью. Это вот такое классическое описание пациента вот с доброкачественной гиперплазией простаты. Помимо вот ночного мочеиспускания у человека могут быть симптомы, связанные и с учащенным мочеиспусканием, малообъемным мочеиспусканием, затрудненным мочеиспусканием, рядом других симптомов, которые относят так называемой группе симптомов со стороны нижних мочевых путей. Основное обследование, которое проводит врач, это в первую очередь это само по себе обследование, которое говорит об увеличении, да, предстательной железы, это ультразвуковое исследование. Оно может быть и через переднюю брюшную стенку, может быть проведено ультразвуковое исследование специальным ректальным датчиком, который дает более точную информацию. Проводится обследование на исключение инфекции предстательной железы, потому что симптомы на начальном этапе могут быть в какой-то степени похожими. И исключается онкологическое заболевание. В этом плане очень важно напомнить, что любой мужчина старше 40-45 лет, а в 50 лет это обязательно, должен периодически сдавать так называемый показатель онкомаркер предстательной железы, простат-специфический антиген, ПСА. Он имеет очень высокое качество, очень достаточно высокую точность и позволяет рано выявлять онкологическое заболевание. Поэтому, вот еще раз повторюсь, такой причинно-следственной связи доброкачественной гиперплазии с раком нет. Но то, что симптомы на начальном этапе могут быть похожи, и врач исключает это состояние, это очень важный момент, вовремя сдавать вот этот маркер, если врач рекомендовал, хотя и вообще в рамках профосмотра любому мужчине хотя бы там раз в год, раз в два года целесообразно сдавать этот маркер как онкологической локализации, которая у мужчин встречается с возрастом достаточно нередко. Доброкачественную гиперплазию предстательной железы делят на несколько стадий по так называемому объему остаточной мочи, то есть сколько мочи в мочевом пузыре остается после мочеиспускания. Если это уже очень большой объем, там больше 1,5 литра, то это такая уже третья стадия, которая требует, конечно, серьезного вмешательства. И, как правило, она и, в общем, приводит к тому, что человек в неотложном порядке обращается, долгое время игнорирует симптомы, не обращается к врачу, доводит состояние до вот тяжелой задержки мочи, когда уже проводит катетеризацию и неотложные мероприятия как таковые. Лечение включает в себя как консервативную терапию, то есть есть препараты, которые расслабляют гладкую мускулатуру, содержащуюся в предстательной железе, это препараты, которые принимаются длительно, расслабляющие мышцы, да, и основное направление в современной терапии, если это уже стадия продвинутая, то есть такая более выраженная, то проводится оперативное вмешательство. Операции сейчас занимают вот при этом заболевании практически треть объема всей урологической помощи, урологических стационаров. Операции по современным канонам малотравматичны, дают очень хороший результат, делаются различными методиками. В общем, здесь в этом плане объем и качество, и опыт достаточно большой набран урологической службы сейчас по этому состоянию заболевания. Если какие-то меры профилактики, они разрабатываются, они носят общий характер. Замечено, что такие состояния, как избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, они некоторым образом могут давать более высокие риски тяжелых стадий доброкачественной гиперплазии предстательной железы, поэтому активный образ жизни, нормальная масса тела, прием пищи, которая способствует нормальной работе кишечника, то есть больше фруктов, овощей, это очень полезно. Отдельно, безусловно, следует сказать, что в рамках такого заболевания, как рака предстательной железы, есть исследования о связи этого заболевания с употреблением красного мяса, поэтому Это еще один аргумент в рамках здорового питания, исключения мяса. Но еще раз говорю, доброкачественная гиперплазия и рак – это два разных заболевания, состояния. Но если говорить о профилактике, в том числе и рака предстательной железы, то все основные ситуации здесь имеют значение. Физическая активность, нормальная масса тела, нормальная работа кишечника, то есть употребление фруктов, овощей, снижение употребления красного мяса, профилактические осмотры. И очень важный еще момент, конечно же, это обращать внимание на наследственность. Если есть наследственность неблагоприятная по заболеваниям предстательной железы, человек в течение жизни обязательно должен проходить профосмотры, начиная уже где-то с 40 лет, посещать уролога для того, чтобы вовремя индивидуально разрабатывать комплекс мер профилактики. Если выявляется ранней стадии заболевания, то лечение. Основной момент ведения – это, безусловно, ведение грамотным специалистом. То есть там, где устанавливается заболевание, врач проходит профосмотр, диспансеризацию, выполняет лечебные мероприятия и мероприятия по профилактике, которые мы с вами проговорили. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, если распухший нос и прыщи на нем, что делать? Достаточно частный вопрос для подросткового возраста, для молодого возраста. Да, это очень беспокоит подростков, и мальчиков, и девочек. Позвольте мне напомнить, что речь идет о патологии сальных желез. Сальные железы в коже человека, они располагаются у основания волосяного фолликула. Они продуцируют кожное сало. Кожное сало на самом деле оно дает достаточно важную функцию, но увлажняет кожу, защищает от негативного влияния окружающих бактерий, оно определяет в том числе и защитную функцию от грибов, ряда других инфекционных агентов. А вот гиперсекреция сальных желез, она провоцирует формирование прыщей, акне, угрей. И на лице они чаще всего локализуются в местах вот, расположения крупных сальных желез. На лбу, висках, на носу, подбородке. Что способствует, какие факторы риска есть развития этого состояния? Замечено, что вообще секреция вот сальных желез, она во многом регулируется иммунным статусом, причем основным фактором регуляции является вот именно как раз уровень тестостерона, физиологические изменения гормонального статуса, половое созревание, определенная фаза цикла, беременности, лактация, менопауза, они могут приводить вот к определенным изменениям на коже. Фактором риска можно считать заболевание эндокринной системы, но вместе с тем нужно понимать, что это очень редкие состояния. Я имею в виду, что не стоит сразу пугаться, что у человека вот с прыщами на носу у него прям эндокринные заболевания. Но профосмотр целесообразно сделать для того, чтобы исключить даже вот эти редкие состояния, такие как синдром поликистоза яичников или повышенная функция щитовидной железы, или значит, другие какие-то состояния. Обследуется человек под наблюдением врача, эндокринолога, сдает гормональный статус, статус на щитовидную железу, статус на вот работу, значит, да, и для, определяется уже отклонения как таковые. И некоторые есть исследования о том, что характер питания влияет на развитие этого состояния. Причем иногда встречаешь в практике ситуацию, связанную с тем, что сразу же утверждается, раз вот на коже есть такие изменения, то это заболевание внутренних органов. Имея определенную практику гастроэнтерологическую, могу сказать, что сколько пациентов не приходило за долгие годы с такой проблемой, у них не выявляется какого-то серьезного гастроэнтерологического заболевания абсолютно. Вот. А если выявляется какое-то гастроэнтерологическое заболевание, то это такое наложение одного заболевания на другое. Ну, представьте себе, гастрит у каждого второго, да, там нарушение работы желчеводящих путей у одного из десяти может встречаться, да, там расстройство работы кишечника у 20% людей. И независимо от того, есть или нет те или иные изменения на коже, Поэтому очень деликатно и аккуратно нужно принимать к сведению вот эти вот такие условные утверждения о том, что это неправильная работа внутренних органов. Это приводит, как правило, к заблуждениям человека. Он сосредотачивается на том, что надо вылечить внутренние органы, и потом у него пройдут прыщи. Здесь ситуация немножко другая. Дело в том, что те нарушения питания, которые человек вот по жизни своей практикует, если так можно выразиться, они как способствуют и симптомам со стороны желудочно-кишечного тракта, так и увеличивают продукцию кожного сала. То есть вся ситуация связана не с тем, что болезни внутренних органов приводят к изменениям на коже, а образ жизни и неправильное питание, они приводят к ситуации гиперпродукции кожного сала, а если эта гиперпродукция приводит к закупорке, соответственно, и нарушению работы оттока и сальных желез, там формируется, соответственно, уже условия для развития инфекции, которая на коже есть у любого человека, кожа не стерильна, и формирование вот этого состояния. Какие характеристики питания достоверно приводят к вот этим изменениям? Это, конечно же, преобладание в рационе быстрых углеводов. То, о чем мы с вами достаточно часто говорим на наших передачах. Нам сложно это понять, сложно это принять, но количество, например, сахара, кристаллического сахара, мы стали кушать за всего лишь небольшие десятилетия в десятки раз больше. В десятки раз больше. Каждый раз напоминаю эту цифру. Если наши бабушки и дедушки употребляли где-то порядка 2 килограммов сахара в год, мы сейчас кушаем 30 и больше килограммов сахара в год. Организм человека формируется ведь тысячелетиями, и все процессы веществ, обмена веществ, они настолько отрегулированы, что резкие колебания, которые мы вводим за десятилетия, за столетия, они просто являются катастрофическими в качестве нагрузки на обмен веществ. И употребление сахара, фастфуд, огромное количество хлебобулочных изделий, употребление жиров. Никогда человек так не питался, как мы сейчас питаемся. Никогда. Вспомните, спросите, если есть еще возможность, какова характеристика питания была у человека. Каша, фрукты, овощи, то есть все углеводы человек получал из сложных растительных компонентов. И весь организм как раз и заточен на то, чтобы из сложных растительных компонентов, из сложных сахаров, которые содержатся в крупах, получать. Это и работа микрофлоры, это ее и развитие, это ее и активное функционирование микрофлоры кишечника. Это и затраты энергии на получение этих углеводов, это и работа кишечника, и весь комплекс, на самом деле, позитивных изменений, которые в организме происходят, в том числе и иммунной системы. Когда мы перешли на быстрые углеводы, проще скушать бутерброд с колбасой или сыром, или просто в фастфуде перекусить, мы привели к тому, что организм испытывает тяжелые нагрузки, вот это кожное сало, оно, конечно же, оно вырабатывается просто в неимоверном количестве и приводит к вот этим процессам как таковым. Есть некоторые наблюдения и по избытку, скажем, омега-жирных кислот, которые могут усугублять воспалительные процессы в коже. Например, это наблюдается при употреблении большого количества, допустим, рыбы или птицы, выращенной на комбикормах. Злоупотребление подсолнечным маслом, соевым маслом, маргарином также серьезно сказывается на гиперфункции сальных желез. И дефицит микроэлементов, цинка, то есть то, что мы кушаем мало фруктов, овощей, круп. Дефицит витамина А, Е, опять же, кушаем мало фруктов, овощей. Дефицит омега-3 жирных кислот. Вот видите, вот такой усредненный пейзаж, который показывает, почему это состояние. Пока человек не восстановит нормальное питание, не восстановит после нормального питания вес, у него, как правило, в общем, процесс будет повторяться и повторяться. Хотя, безусловно, современная медицина достаточно активно развивается. Здесь огромное количество косметологических средств, которые могут и даже без, значит, нормализации диеты помочь человеку справиться с этим состоянием. Но это будет все-таки не здорово и не здорово. Следующий фактор риска – это снижение иммунной сопротивляемости кожи. Как правило, самый частый фактор – это или перенесенная вирусная инфекция, или хронический стресс. Во время хронического стресса у человека увеличивается выработка гормона кортизола, который провоцирует развитие как раз вот увеличения продукции сальных желез и снижает иммунную защиту. И стрептококки, стафилококки, которые на коже живут естественно и здоровой кожи, они не получают сопротивления и формируется состояние. Безусловно, важно отметить еще и наследственную особенность человека, то есть особенности работы желез, они могут быть запрограммированы у человека, и, скажем, у мамы, папы есть эта особенность такая. Неправильно подобранные средства по уходу за кожей, ультрафиолетовое излучение снижает местный иммунитет как таковой. Ну, иногда аллергические реакции могут способствовать, и ассоциация с так называемым все-таки клещом демодексом, он тоже может увеличивать риск развития этого состояния и заболевания. Вот основные факторы, на которые мы можем воздействовать. Но если проблема серьезная, это, конечно же, лечение у дерматолога-косметолога. То есть консультация, обследование типа кожи, исключение демодекоза, да, исключение аллергических состояний, определение профиля питания и работа по тому перечню тех или иных факторов риска, которые мы с вами проговорили, это та работа, которую нужно обязательно провести для того, чтобы это заболевание полностью вылечить. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала радиослушательница из Екатеринбурга. Расскажите, пожалуйста, про прививку от ВПЧ, вируса папилломы человека. Сначала мало изучены были вакцины, потом сказали, что они бесплодие вызывают. Есть ли смысл делать эту прививку в 40 лет? Уважаемые радиослушатели, вакцина от вируса папилломы человека – это, безусловно, достаточно серьезный шаг в развитии медицины в рамках профилактики ряда онкологических локализаций. Следует отметить, что к вирусу папилломы человека относятся порядка 100 типов вируса, из которых не менее 14 так называемые онкогенные, то есть они могут вызывать онкологические заболевания. Современное представление об развитии онкологических заболеваний показывает, что есть так называемые предраковые известные болезни или предраковые известные факторы. Например, выявлены вирусы, которые могут вызывать рак. Допустим, вирус папилломы человека вызывает подавляющее большинство случаев рака шейки матки и значительное количество случаев рака прямой кишки. Геликобактерная инфекция может вызывать рак желудка. И вирусы гепатита, гепатита В и С могут вызывать рак печени. То есть современная наука поняла, что онкология – это во многом история и важность изучения вирусных и бактериальных и некоторых инфекций. Не все, но есть заболевания и инфекции, которые имеют совершенно четкий онкологический потенциал. Второй момент – это то, что, безусловно, существенную роль в развитии онкологических заболеваний играет наследственность. Доказано, что если есть те или иные онкологические заболевания в роду, то они с достаточно высокой вероятностью могут развиться уже и в последующем у людей в этом роду. Поэтому учет наследственности всегда был важным аспектом медицины. И если есть неблагоприятный фактор наследственности по онкологическим заболеваниям, это сигнал для того, чтобы человек рано начал заниматься мерами профилактики и обследования. И, наконец, образ жизни. Вот, пожалуй, три составляющих фактора: наследственность, инфекционные агенты, образ жизни. Ну, еще, пожалуй, безусловно, очень важно отнести четвертый, так называемые воспалительные хронические заболевания. Везде, где есть хронический воспалительный процесс, везде есть риск развития онкологического заболевания. Например, хроническая обструктивная болезнь легких. Человек курит, у него хроническое воспаление бронхов, это риск для развития онкологического заболевания легких, рака легкого. И вот, пожалуй, четыре, да, действительно, все-таки надо выделить. Это инфекции, онкогенные, наследственность, хронические воспалительные заболевания и вот образ жизни. Оказано, что образ жизни, особенно такие моменты, как низкая физическая активность и ожирение, они достоверно влияют на развитие онкологических заболеваний. Но вернемся вот к основной теме вопроса. Вирус папилломы человека. 100 типов вируса, не менее 14 являются доказанными онкогенными. И получается, каким образом этот вирус попадает в организм человека. 90% людей встречается с этим вирусом при первом сексуальном контакте. Причем даже если это защищенный сексуальный контакт, то есть настолько это высококонтагиозная инфекция как таковая. Что происходит дальше? У тех людей, кто вирус получил в организм, в течение 2 лет 90% им удается за счет собственного иммунитета избавиться от этого вируса, но у 10% людей формируется хроническая носительная инфекция. Это вот основной такой пул, крайне неблагоприятный к развитию вот, заболевания. Беда-то в чем? Учитывая то, что это огромное количество вирусов, заражаться можно разными типами снова и снова. И в этом плане, конечно же, понимание вот этих особенностей, оно дает понимание угрозы. Помимо онкологических, гинекологических заболеваний, показано, что вирус папилломы человека может вызывать рак горла, рак языка, рак миндалин, рак половых органов мужчин. Поэтому значение, безусловно, крайне важное, и это очень важное отступление. Вакцинация от вируса папилломы человека не только является значимой для женщин, но и во всем мире признается важность и актуальность для мужчин этой вакцинации. В некоторых странах принято это в национальный календарь прививок. У нас в России эта работа проводится достаточно активно, пока в национальном календаре, насколько мне известно, его нет, вот этого направления, но в большом количестве регионов приняты региональные программы, то есть регионы принимают программу по вакцинации населения, более 50 регионов в России, вот такую программу они развивают и применяют, это очень важно. Кого нужно прививать? Ну, во-первых, вакцинация против вируса папилломы человека показана девочкам, да, идеальный возраст – это 9-11 лет, ну вот в всех рекомендациях международных до 15 лет. Но еще раз повторюсь, так и мальчикам. Нельзя забывать, что онкогенные вирусы, они имеют угрозу и для мужского населения. Это значимый момент, который нужно определять. По возрастным аспектам, дело в том, что хоть и признается наиболее идеальная ситуация вакцинации, это где-то в возрасте от 9 до 11, в некоторых странах 12-13 лет, ну, в общем, берется такой вот возраст до 15 лет, это вот идеальная категория вакцинации. Существуют очень интересные работы и о значимости вакцинации женщин в возрасте до 26 лет. Очень крупные исследования показали, что это имеет очень высокую эффективность. Вот исследования на 20 тысячах женщин от 16 до 26 лет показали очень хороший результат. Но специалисты сейчас приходят к выводу о том, что и вакцинироваться и в более старшем возрасте целесообразно. И в 40, и в 45 лет. Безусловно, это вопрос, который очень важно обсудить с грамотным специалистом. Вот, идеальная ситуация, ну, допустим, по опыту Австралии, они привили всех девочек там, в возрасте 13 лет и добились на 30% снижения распространенности онкологических заболеваний, вот, определенной локализации, что, безусловно, таким является очень важным аргументом для применения вот этой программы, да, в общественном здравоохранении как таковом. Вот. Но и более высокие возраста, большинство специалистов, с которыми удалось пообщаться, почитать литературу, говорят, что вакцинироваться вплоть до 45 лет – это вполне рациональная реакция, в вполне обоснованная. Ну, безусловно, вот если выходит за рекомендуемый международный возраст, здесь уже должна быть индивидуальный подход в рамках ведения. Что касается риска и угрозы бесплодия, нет ни одной современной работы, которая бы этот факт подтвердила. Это миф, который не имеет ничего общего с действительностью. Все исследования, которые проводились, и они уже накапливают опыт там, 15-18 лет, показали, что побочные эффекты от вакцин, они минимальны, они такие общие. То есть это местный раздражающий эффект, какие-то могут быть реакции более общие на вакцинацию, но таких системных аспектов, влияющих на способность к деторождению вакцинированных девочек, в литературе и в серьезной научной литературе не описано. Это очень важно помнить. Поэтому, безусловно, понимая масштаб проблемы, понимая то, что вылечить вирус папилломы человека невозможно, не существует лекарств, которые бы вылечили этот вирус. Да? Вот. Единственное средство суперэффективное на уровне общественного здравоохранения – это вакцинация. Безусловно, об этом стоит еще раз говорить. Идеальный возраст вакцинации – это все-таки до начала половой жизни у мальчиков, у девочек. Вот. Но и в более возрастной старшей категории специалисты сейчас склоняются к тому, что эту прививку целесообразно делать. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Арамиля. Она спрашивает: у меня гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Это хроническое заболевание, связанное с воспалением пищевода. Это я в процессе вот так вот чтения вопроса пытаюсь так вот дать какие-то комментарии. И астматические приступы. То есть у пациентки есть и воспаление пищевода, и есть бронхиальная астма. Но астматические приступы – это проявление бронхиальной астмы. Купировать пульмонолог назначил препарат Симбикорт, а другой врач мне сказал, что Симбикорт может вызвать язву желудка. Не знаю, кому верить и что делать. Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, ГЭРБ – это хроническое заболевание, связанное с тем, что происходит заброс из 12-перстной кишки, из желудка в пищевод, кислоты или желчных кислот, что приводит к хроническому воспалению и проявляется изжогой. Астматический приступ – это проявление бронхиальной астмы. Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание бронхов. Основным компонентом воспаления, как правило, является эозинофильное воспаление, аллергическое воспаление. Вследствие этого воспаления бронхи приобретают особенность такой называемой гиперреактивность, то есть они гиперреактивно, очень остро реагируют на различные внешние факторы. И если человек имеет астму, ассоциированную с аллергическим компонентом, то любой аллерген, попадая в бронхи, приводит к усилению аллергического воспаления. В бронхах увеличивается секреция слизи. Бронхи сужаются, да, и это приводит к нарушению проходимости бронхов и вот к нарушению, соответственно, доступа кислорода, приступу острой нехватки воздуха, удушью. Как ни странно, но эти заболевания очень часто сочетаются. В мировой литературе есть огромное количество исследований, которые показывают, что у людей с бронхиальной астмой распространенность гастроэзофагальной рефлюксной болезни – в разы больше, чем у людей без гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Очень много есть, скажем так, споров, обсуждений, что с чем связано. Большинство специалистов считает, что гастроэзофагальная рефлюксная болезнь способствует астматическим приступам, то есть происходит заброс пищи, такой микроскопический заброс, а это способствует гиперреактивности бронхов. Есть работы, которые показывают, что изменение характера питания, аспектов питания, они приводят к изменению давления внутрибрюшного, и это способствует нарушению моторики пищевода, это способствует другим ситуациям, и в свою очередь бронхиальная астма способствует развитию гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Это все теоретические дискуссии, которые не должны человека в заблуждение вводить. Если у человека есть и то заболевание, оно лечится отдельно, параллельно, правильнее сказать, без всяких каких-то вот нюансов и сносок. Ну, за редким исключением, связанным с тем, что если у человека, например, есть аллергия на лекарственные препараты от гастроэзофагальной рефлюксной болезни, то, как правило, здесь да, это нужно учитывать. Но в основном протоколы лечения абсолютно такие вот спокойные. То есть, если у человека есть ГЭРБ, то есть эзофагит, изжога, то он лечит эту изжогу по медицинскому протоколу. Если у человека есть бронхиальная астма, он лечит бронхиальную астму лекарствами по протоколу, значит, без учета вот каких-то нюансов. Что касается лечения бронхиальной астмы. Лечение бронхиальной астмы, она включает в себя два направления. Первое – это направление, так называемое, базисное. Применяются лекарственные препараты, которые это аллергическое воспаление лечат. Самыми такими эффективными средствами лечения аллергического воспаления были, есть и остаются гормональные препараты. И когда, скажем так, клиническая фармакология находилась в период активного расцвета, но не имела еще эффективных решений, единственным гормональным препаратом для лечения астмы был таблетки, да, гормональные таблетки. А гормональные таблетки имеют ряд побочных эффектов. Если человек лечился много лет, то это могло давать те или иные нежелательные явления и по давлению, и по ситуации развития эрозии язвы в желудке, и по инфекционным осложнениям, как таковым, по изменению внешнего вида. Но это уже настолько давние времена, что даже если честно, так вот их и не вспоминаешь. Последние десятилетия клиническая фармакология смогла получить гормональные препараты, так называемые местные. Они действуют не системно, не на весь организм. Они действуют только на уровне вот тех важных клеток и рецепторов, где происходит воспаление. Почему при бронхиальной астме используются ингаляторы? То есть ингаляторы как раз и содержат эти местные гормоны. Эти гормоны в организм не всасываются практически. Они не приводят к повышению давления. Они не приводят к формированию язвы, они не приводят к тем побочным эффектам, которые есть у системных гормонов. Это очень важно понимать. Поэтому современное лечение бронхиальной астмы, оно абсолютно безопасно в рамках сравнения с вот таблетированными гормональными препаратами. Как-то. Там есть нежелательные явления, побочные эффекты. Врач, как правило, предупреждает о том, что да, нужно вот после ингаляции полоскать пол рот содой, там, значит, для того, чтобы гормоны вот в полости рта не нарушали там микробный баланс. Ну, это так, такая мера профилактики, достаточно легкая и не всегда приводящая к каким-то значимым последствиям. Я имею в виду не у всех эти нежелательные явления, но чтобы их снизить, есть ряд таких вот нюансов, которые рекомендуют. Вот. Поэтому совершенно четко, ответственно могу сказать, что местные препараты, которые используются в ингаляционном виде при бронхиальной астме, они не вызывают язвы, не, значит, влияют принципиально на другие нежелательные явления, которые раньше регистрировались у пациентов с приемом таблетированных гормонов. Таблетированные гормоны действуют системно на весь организм. А вот местные, ингаляционные, они действуют только на уровне вот слизистой бронхов, чем они и чудесны. И эффект выше, во много раз выше. И на самом деле побочных эффектов, ну, я не знаю, сколько там надо, нулей, сотен раз показать, что это вообще меньше. Поэтому здесь совершенно четко я предлагаю прислушаться все-таки к специалисту-пульмонологу, который очень ответственно назначил терапию лечением вот этим препаратом, если он посчитал необходимым, да, с точки зрения степени тяжести, развития астмы, других ситуаций. Вот, поэтому очень важно, конечно, здесь вот такую правильную позицию занять. Думаю, что врач здесь вот тот, который высказал опасения, видимо, он ссылался на старые данные по поводу вот таких предыдущих представлений, старых компонентов гормональных, которые сейчас уже не применяются при лечении бронхиальной астмы. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала радиослушательница из Белоярского района. Расскажите, пожалуйста, про краснуху. Обсыпала все с ног до головы, температура 37,2, Врач сказал, похоже на краснуху. Уважаемые радиослушатели, мы помним с вами и постоянно об этом напоминаем, о том, что не вполне стабильная ситуация у нас по многим вирусным заболеваниям, по кори в том числе. И мы помним, что основная защита от кори – это прививка. Если вы не помните, привиты вы, не привиты, болели, не болели, можно сдать анализ крови, посмотреть количество защитных антител. Если их нет, то обязательно нужно прививку от кори сделать. Это очень-очень важно. Второе вирусное заболевание, которое периодически дает определенные вспышки – это краснуха. Это вирусное заболевание острого характера, развивается при попадании в организм вируса краснухи. Особенность этого вируса является поражение тканей верхних воздухоносных путей, что, в общем, типично для любой острореспираторной вирусной инфекции. Но типичным для краснухи является также и поражение лимфатических узлов, региональных лимфоузлов и кожи. То есть как раз вот поражение кожи проявляется типичными изменениями, высыпаниями, которые и во многом определили название этого состояния, этого заболевания. Это сугубо с медицинской точки зрения антропоноз, то есть источник инфекции человек больной. Да, не исключается и атипичное течение, то есть человек чувствует себя вполне удовлетворительно, но вирус он переносит, создает так называемую эпидемическую цепочку. В последние десятилетия, ввиду профилактики масштабной, очень хорошей вакцинации с помощью вот мер принимаемых, заболевание фактически устранено в ряде развитых, некоторых развивающихся стран. Но периодически бывают все-таки случаи завозные. И сезонный характер заболевания наблюдается, в основном это весенне-зимний. После перенесения инфекции и прохождения полного курса вакцинации, важно помнить, возникает стойкий пожизненный иммунитет. То есть, если человек сделал вакцину или он переболел, то у него вероятность заболеть практически равна нулю. Клинические проявления краснухи у взрослых значительно тяжелее, чем у детей. Это надо помнить. Поэтому те, кто в свое время пропустил прививку, да, были у нас такие периоды, когда были активные дискуссии, прививаться, не прививаться. Да вот есть различные там основания, показания. К сожалению, всегда это приводит, конечно же, к ситуации, в общем, неблагоприятной. И для вспышек заболеваемости, и для каждого конкретного человека в рамках перенесения инфекции. Если, допустим, взрослый человек не болел в детстве и пропустил прививку, то заболев во взрослом периоде, он переносит это заболевание значительно хуже, чем вот дети. Основные периоды этого заболевания, как и любой вирусной инфекции, начинаются с инкубационного периода, то есть периода, когда вирус попал в организм, до первых начальных симптомов. Инкубационный период у краснухи может быть от 10 до 20 дней. А после начала симптомов отмечаются общие симптомы, типичные для любой простудной инфекции, легкое недомогание, головные боли, озноб, боли в суставах, боли в мышцах. При более серьезных проявлениях и более средней тяжелой форме может быть нарушение сна, ухудшение аппетита. Температура чаще всего как раз субфебрильная, то есть 37 с небольшим градусов. Могут быть симптомы со стороны органов дыхания и глаз, першение в горле, сухой кашель, покраснение глаз. Ну и достаточно типичный симптом – это сыпь. В конце первого дня на кожных покровах появляется высыпание. С приходом вот этих высыпаний значительно возрастает выраженность общеинфекционного синдрома и воспалительного процесса слизистых оболочек. То есть это вот такой типичный период. Во время осмотра обнаруживаются небольшие пятнышки, появляющиеся повсеместно, за исключением подошвы ладони. Вот, то есть сами по себе высыпания могут быть вот различного характера. Типичным является сыпь на небе, которую врач может увидеть, и составной частью клинической картины является еще и увеличение лимфатических узлов. Как правило, это затылочные, задние шейные, околоушные лимфоузлы увеличены. Они болезненны, да. Ну и так как и в печени, и в селезенке есть, соответственно, лимфатические образования, то у человека может быть увеличение печени, селезенки. Это все в рамках вот типичного такого течения заболевания, типичного течения краснухи. Формы различные могут быть. Могут быть типичное течение заболевания, такое классическое, с температурой, с сыпью. Может быть и атипичные проявления без высыпаний. Может быть и очень мягкое течение, бессимптомное практически, когда выявляют случайно в очаге инфекции, человек сдал кровь и выявили соответствующие маркеры. Осложнения в основном встречаются, конечно, у невакцинированных, и когда возраст заболевшего достаточно большой, это заболевание суставов, вот, это резкое снижение количества тромбоцитов и поражение мозговых оболочек. Это, еще раз повторюсь, при тяжелом течении, которое является нетипичным. Когда речь идет об обследовании, то главный метод – это исследование крови при биохимическом исследовании, при серологической диагностике определяются антитела к вирусу краснухи. И вот по их соотношению, по их характеристикам врач может подтвердить лабораторно, да, текущее заболевание. Когда речь идет о терапии, важно понимать, что нет ни одного лекарственного препарата, который бы убивал вирус краснухи, поэтому какого-то специфического противовирусного лечения нет. Лечение только по основным синдромам, то есть если есть интоксикация, то лечится интоксикация, высокая температура, принимается препарат от температуры, проводятся общие меры дезинтоксикации, то есть водный режим. Пациент госпитализируется, то есть он находится на лечении под наблюдением врача в больнице, если подтверждается диагноз. И важно помнить, что, в общем, такие средства, какие-то фитотерапии, народные средства, они не имеют никакой такой основы для лечения краснухи. Основная профилактика – это специфическая иммунизация. То есть нужно вакцинироваться. Поэтому вакцина эта включена. Национальный календарь, всех прививают. Вакцина переносится хорошо. Вот. Как и при любой вакцине, могут быть местные реакции, могут быть какие-то общие реакции, быстро проходящие. Вот. Но в каждом конкретном случае, конечно же, очень важно показания, противопоказания обсуждать с врачом. Неблагоприятная ситуация – это развитие этого заболевания у беременных женщин. Поэтому очень важно, когда планируется беременность, в том числе проводится исследование и учитывается, вакцинирована, не вакцинирована женщина. Да, если не вакцинирована, то обсуждается вопрос о вакцинации до наступления беременности, потому что вот, развитие этого заболевания во время беременности сопряжено с достаточно большим спектром неблагоприятных состояний. И этого, безусловно, очень важно избежать. Поэтому нужно дообследоваться для того, чтобы диагноз подтвердить, сдать анализ крови. Ну а в дальнейшем, конечно, в зависимости от степени тяжести, при легкой, это общие меры лечения, как при острой респираторной вирусной инфекции, как таковой, вот, а при средне-тяжелой, тяжелой форме, там уже под наблюдением врача подбирается индивидуальная терапия. Спасибо. В заключение передачи, уважаемые радиослушатели, как всегда, мы подводим определенный итог и обращаем внимание на наиболее острые вызовы, которые стоят в рамках сохранения здоровья. К счастью, каких-то острых тем так вот не наблюдается по медицинской практике, по медицинской информации. Сезон острых респираторных вирусных инфекций идет на убыль. Гололед, который в этот сезон был достаточно большим вызовом для нас с вами, он отступил на фоне температурных факторов. Из значимых моментов, конечно же, хотел обратить ваше внимание на то, что сезон весна – это всегда сезон провокации обострений хронических заболеваний. Как в предыдущих передачах, еще раз хотел бы напомнить вам, что очень важно обратить внимание на те рекомендации, которые врач дает по любому хроническому заболеванию: гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания, болезни крови. Нужно в этот период особенно внимательно относиться к выполнению рекомендаций врача. Из важных моментов хочу обратить ваше внимание, безусловно, на период предстоящего, все-таки ожидаемой вспышки клещевого энцефалита. И, как многие знают, уже первый случай укуса клеща в Свердловской области был зафиксирован. Погода была очень теплая, и активация насекомых происходит достаточно быстро. Поэтому, если вы любите лес, если вы считаете важным и нужным, а это важно и нужно, защититься от клещевого энцефалита, нужно вспомнить о вакцинации. И, безусловно, вакцины, соответственно, запланировать для себя в рамках вот сохранения своего здоровья. Но мы помним, что, безусловно, являются очень важными общие меры. Это правильная одежда, соблюдение мер безопасности, нахождение в лесу, потому что если от клещевого энцефалита есть прививка, то от лаймборрелиоза, который также передается с укусом клеща, к сожалению, прививок нет, поэтому нужно максимально использовать средства, предотвращающие все-таки укус клеща человеку. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.